Глава 14. Трое и кошка. Максим, не трогай его. Ты же видишь, он спит.
Варя, ну это нелепо, ей-богу. Еще же не ночь.
Да устал он. Ты что, не заметил, как он шел? Он еле ноги передвигал.
Варя, с чего бы? Мы с ним в мастерской были, потом свидетеля искали.
Какого свидетеля?
Да тело вытащили из реки, помнишь, я тебе рассказывал. Личность установили, теперь его ближайший круг проверяют, то есть Опалин проверяет. Знаешь, я всегда подозревал, что детективные романы — чепуха несусветная. Все эти гениальные озарения, дедукция.
Пойдем отсюда, не будем ему мешать.
Хорошо, пусть спит, я не против.
О чем я говорил?
О дедукции.
Да.
В общем, в жизни расследование преступлений — скучная, кропотливая работа. Полста раз повторять одни и те же вопросы, выпытывать подробности, уточнять, кто где находился в момент убийства, все перепроверять.
Они подошли к столу.
Сыр, ветчина, чай, хлеб, сверкающие тарелки, расписные чашки, которые отец инженера тоже когда-то привез из Парижа, а может быть, из Вены. Как мало надо человеку для счастья, вернее, как легко понятие счастья сжимается в годы испытаний, словно шагреневая кожа. «Надо будет куда-нибудь вставить эту мысль», — мелькнула в голове у Басаргина, — «о шагреневой коже». Но он не записал ее в блокнот, который держал на столе как раз для разных идей, приходивших ему в голову. И потому почти тотчас забыл.
«Мы что, не будем без него ужинать?» — спросил писатель недовольно.
Варе не понравился этот вопрос. Она была чувствительна к любой неделикатности, а вопрос мужа был именно неделикатным. Она убавила свет, чтобы он не тревожил спящего, и села за стол. Максим Александрович отломил кусочек ракфора, и глаза писателя засияли. Варя разлила по чашкам чай, оставив третью, предназначавшуюся гостью, нетронутой. «Проснется, я снова поставлю чайник», — подумала она. Писатель энергично потер руки и принялся за хлеб с ветчиной. Кошка, заинтригованная происходящим, подошла к Варе, та дала ей кусочек и попыталась погладить. Ветчину кошка съела, но от руки увернулась.
«Там не опасно?» — спросила Варя.
«В смысле?» — не понял муж. «Ну, где ты сопровождаешь этого юношу?»
«А, нет, не опасно, конечно. Разве я стал бы?»
Он не договорил, но Варя и так поняла, что он имеет в виду. Она отрезала себе кусочек второго сыра, который оказался чем-то вроде пармезана, отпила глоток чаю. Взгляд ее скользнул по окружающей обстановке, по безмолвному роялю, заваленному всяким хламом. Кузен сказал перед отъездом: «Если что, мебель можете забирать». Надо было сразу же сообразить, что он уже тогда решил остаться в Германии. Вообще, удивительно видеть, как люди в присутствии представителя власти схлопываются, словно раковина, — заметил Басаргин, взяв себе еще ракфору. «Но вообще он молодец. Я об Опалине. Умеет разговорить собеседника. Метода, конечно, у него нет никакого». И он рассказал Варе, как его спутник сегодня опрашивал сослуживцев убитого, а потом его приятеля. «Там еще женщина какая-то замешана. У Кирпичникова было ее фото, но оно исчезло. И вот что интересно. Никто ничего об этой женщине не знает. Приятель после расспросов вспомнил, что Николай как-то сел к ней в такси».
«Она ездит на такси?» —
протянула Варя. «Ну да, то есть Телегин ее видел в такси. Брюнетка, — говорит, — коротко стриженная, видная женщина».
«Исчерпывающее описание», — заметила она с улыбкой.
«Да, Опалин его и так и это крутил. Может, родинки какие у нее были, шрамы. Но Телегин не настолько близко стоял, чтобы их разглядеть. Просто говорит: «Видная баба, одета хорошо». А Палин больше часу с ним бился, и, наконец, тот вспомнил, что ему Николай сказал. Она, мол, живет в доме, где дамская парикмахерская. В витрине там головы, а на одной парик из перьев. А Палин пробовал хотя бы район уточнить, чтобы эту парикмахерскую найти, но Телегин больше ничего сказать не смог.
«Этот убитый Николай Кирпичников, он же столяр был?» — спросила Варя, сделав себе бутерброд с ветчиной.
«Да.
Зачем столяр понадобился хорошо одетой даме, которая ездит на такси? Я хочу сказать, он ведь не ее круга».
Басаргин с удивлением поглядел на жену.
«Варя, ты совсем как Опалин», — промолвил он, полушутя, полусерьезно качая головой.
«Представь, когда мы вышли от Телегина, он то же самое сказал. Для чего Кирпичников ей понадобился? Я ему, конечно, ответил, что мало ли, влюбилась, например, так влюбилась, что его из реки извлекли с перерезанным горлом. Так не бывает.
Варя, вот и он мне ответил примерно так же. Тебе в угрозыске надо работать, честное слово.
Кстати, насчет работы». Молодая женщина вздохнула.
«По линии в шляпную мастерскую нужна модистка». «Я подумала,
и речи об этом быть не может», — отрезал Басаргин. Вся его веселость куда-то враз улетучилась.
«Если тебя выгонят из газеты, на что мы будем жить?»
Она прикусила язык, но было уже поздно. Лицо писателя застыло.
«На что?
Не знаю, Варя. Мебель продадим. В актеры пойду. В какой-нибудь театр бродячий. На окраинах играть буду.
За мебель ничего не дадут. Все комиссионки ею забиты», — ответила Варя рассудительно. «А в актеры тебя не пустят. Ты не член РАБИСа».
Так назывался профсоюз работников искусства.
«Тебя даже на их бирже труда на учет не поставят. Почему я не могу работать у Полины?»
«Потому что я не хочу, чтобы тебя оскорбляли эти непманские хамки, которые к ней ходят.
Варя, эти деньги тебе дадутся ценой таких унижений, что ты меня проклянешь. Лучше уж ругай сейчас, что я тебя не пускаю».
«Ты из меня делаешь какое-то нежное растение», — сказала Варя обидчиво.
«Нет, ты, Варя, не представляешь себе, чего мне стоит каждый день соприкасаться с этими людьми. Хамство невыносимо, а торжествующее хамство вдвойне».
Он помрачнел и добавил:
«А мне еще приходится сочинять, примиряясь к их требованиям. Боже, ну почему я не какой-нибудь, черт возьми, стихоблуд, который гонит верстами рифмованную чушь про партию, комсомол и не знаю, что еще? Как хорошо сейчас быть бездарностью, Варя! Никогда еще в русской литературе не было такого широкого поля для абсолютно бесталанных людей. И никогда еще они так не процветали, черт возьми!»
Варя смотрела на него и думала, что эти речи она слышит каждый день в разных вариациях. Максим зациклился на литературной теме, потому что она для него действительно очень важна. Но есть же люди, которым еще труднее, и их проблемы вовсе не скверные стихи в «Красном рабочем». Пережив революцию, гражданскую войну и страшные годы военного коммунизма, она никак не могла избавиться от ощущения, что так убиваться из-за каких-то слов не то что глупо, но как-то эгоистично. Должно быть, Максим Александрович почувствовал ее настрой, он поник, сгорбился и стал смотреть в окно. «Я проживаю свою жизнь не так и не там, где следует», — сказал он устало. «И подумать только, что через 100 лет настанет, если верить некоторым, всеобщее счастье. Люди будут сидеть за кремовыми шторами в своих квартирах, а не давиться в коммуналках. и не будет им никакого дела до наших мучений. Интересно, какой тогда будет литература?
Такой же ужасный, как и сейчас. Не удержавшись, брякнула Варя. Ты же сам говорил, что скверная литература может породить только такую же дрянь, как она сама.
Молодая женщина поднялась с места. Пойду принесу еще чаю. Она возилась на кухне с примусом, когда к ней с заискивающей физиономией подошел сосед, Федор Петрович Пелевин, работник акционерного общества «Шерсть». Это был немолодой гражданин, который больше всего на свете любил обсуждать соседей и еще судебные репортажи Беспалова в «Красном рабочем». Максим держал его за наушника и утверждал, что он обо всем доносит управдому. Но Варя видела только старого человека, для которого сплетни остаются единственной доступной ему духовной пищей.
«Вы не так кладете щепки. Дайте я вам покажу, как надо», — сказал он и действительно показал.
«Это что ж, у Максима Александровича военный в гостях сейчас?»
«Он не военный, а из угрозыска», — сказала Варя.
«Так-так», — Федор Петрович вздохнул. «Недурственно. Родственник? Что же его?»
Работник акционерного общества обожал к месту и не к месту вставлять в речь словечки вроде «недурственно», «приятственно» и «беспременно». Было еще дивное слово «прельстительно», которое он, впрочем, берег для особых случаев и пускал в ход крайне редко.
«Нет, не родственник», — сказала Варя с некоторым удивлением. Для нее было очевидно, что трудно найти более непохожих людей, чем ее муж и сегодняшний гость. Просто она замялась. «Хороший знакомый».
Федор Петрович отчасти напоминал гриб. Конечно, если бы грибу взбрела в голову фантазия сделаться человеком с непомерно крупной лысой головой и хилым тельцем. Но когда его бесцветные глазки испытующие скользнули по лицу Вари, она подумала, что муж все-таки прав, и их сосед — гриб из породы ядовитых, или, по крайней мере, подозрительных.
«Интересные у Максима Александровича знакомые», — промолвил Пелевин с расстановкой, потирая подбородок.
«Хорошую хоть ветчину принес».
Варя вытаращила глаза. Она не помнила, что кому-то говорила о ветчине, равно как и о том, что их гость вообще что-то принес.
«От вас ветчиной пахнет», —
тонко улыбнувшись, объявил старый плут.
«А сыром не пахнет?»
— с вызовом спросила Варя. Воспитание мешало ей вспылить и уж тем более закатить скандал. Но поставить на место соседа было все же необходимо.
«И сыр, значит, принес», — уважительно пробормотал себе под нос гриб, качая головой. «Хорошие друзья у вашего мужа. Я всегда говорил, что он не пропадет».
К счастью, в кухне появились соседки, и Федор Петрович отвлекся на них.
«Надоела эта фря», — сказала одна из соседок, когда Варя ушла. «Муж ейный ночами сидит, пишет чего-то, а счетчик общий. Пожалуюсь опять на них управдому, пусть их приструнит. Неча лепестричество по ночам жечь. Баре».
«Я бы не стал жаловаться», —
сказал Федор Петрович, деликатно кашлянув.
«А? Чё?»
— скинулась соседка.
«Да у писателя нашего приятель в угрозыске завелся, а братец управдома был под судом».
«За что же?» — заинтересовалась вторая соседка.
«Да так, мошенничество, ничего особенного. Его сразу же по амнистии выпустили, но мало ли что, сами знаете».
Соседки ничего не знали, но насторожились.
«Да ладно, видела я этого из угрозыска», —
хорохорилась первая соседка, чтобы не потерять лицо.
«Мозгляк!»
«Ну, смотрите, я вас предупредил», — усмехнулся гриб.
«Мур, не та контора, с которой я стал бы ссориться». «Беспременно».